Глава шестая. Попрошайки. Что она делает? Ничего. Сидит очень ровно, с высоко поднятой головой и глядит прямо перед собой. В приемной она выбрала даже не кресло, а простой стул. Мигре сделал это сознательно, пусть, как он говорил, потомится на медленном огне. Когда примерно в 9:20 явился с Антони, доложить, что она пришла, он пробурчал: «Оставь ее в клетке». Так он называл застекленную приемную с креслами из зеленого бархата, где очень многие, ожидавшие здесь и до Моники Туре, теряли самообладание. «Ну как она?» «В трауре?» «Я не про это спрашиваю». «У нее был такой вид, словно она ждала, что я там окажусь. Я стоял в 2 или 3 метрах от входа в здание на улице Ривали. Когда она появилась, я подошел ближе. Простите, мадемуазель». Она посмотрела, прищурившись. Наверное, близорукая. Потом сказала: «А, это вы. Комиссар хочет поговорить с вами». Она не возражала. Я взял такси. По дороге она не произнесла ни слова. Дождь не только перестал, но еще и выглянуло солнце. Его лучи казались даже более плотными, чем обычно из-за влажности воздуха. Направляясь с рапортом к начальству, Мигре издали взглянул на Монику, сидящую в уголке. Он застал ее на том же самом месте и 30 минут спустя, когда возвращался в свой кабинет. Позднее он послал Люка посмотреть на нее.
«Читает?»
«Нет, ничего не делает». С того места, где она сидела, можно было наблюдать за внутренней жизнью полиции, так же, как в ресторане, когда попадаешь в служебное помещение. Она видела, как по коридору со множеством дверей сновали взад-вперед полицейские, заходили друг к другу в кабинеты с папками в руках, уезжали на задание, возвращались. Иногда останавливались перекинуться несколькими словечками о текущем деле. Случалось, что кто-то из них приводил арестованного в наручниках или подталкивал перед собой плачущую женщину. Других пришедших после нее уже вызывали в кабинеты, но она по-прежнему не проявляла признаков нетерпения. Телефон на улице Ангулем упорно молчал. Неужели Мариетта Жибон что-то подозревала? А может быть, ее насторожила забытая им трубка? Невё, поочередно с коллегой из того района, следивший за домом, не заметил ничего странного. Что касается Альбера Жариса, то можно было быть почти уверенным, что накануне в 18:00 он еще находился в Париже. Полицейский Дембуа, также получивший описание парня, заметил его в это время на углу площади Клиши и бульвара Ботиньоль, когда тот выходил из бара. Возможно, полицейский слишком быстро ринулся к нему, собираясь задержать. Скорее всего, Жарис нырнул в толпу и убежал. Было очень многолюдно. Полицейский засвистел, чтобы предупредить коллег. Короче, все впустую, да иначе и быть не могло. Тщетно потом прочесали квартал. Ну а хозяин бистро сообщил, что посетитель по телефону не звонил, но съел 5 крутых яиц с булочками и выпил 3 чашки кофе. Похоже, очень проголодался. Судья Камелио вызвал Мигре.
«По-прежнему ничего нового?» «Надеюсь поймать убийцу в течение 48 часов».
«Это то, что мы предполагаем? Преступление из корыстных побуждений?» Он ответил утвердительно. Оставался еще один след. Нож. Утренней почтой пришло письмо из фирмы, которая изготавливает эти ножи. Как только началось расследование, Жанвье лично ходил туда, и один из важных боссов заявил, что они не в состоянии установить, в каком именно магазине был продан данный нож. Не без гордости он привел астрономические цифры их объема производства. На сей раз некто, подписавшийся как заместитель директора, извещал начальника сыскной полиции, что согласно номеру, выгравированному на рукоятке, нож, найденный на бульваре Сен-Мартен, числится среди партии товаров, отправленных 4 месяца назад оптовику в Марселе. Выходит, напрасно 5 инспекторов в течение 3 дней опрашивали парижских торговцев. Жанвье был просто вне себя.
«Что я должен делать, шеф?»
«Предупреди Марсель».
Затем возьми с собой Мерса или кого-то другого из лаборатории и отправляйтесь на улицу Ангулем. Пускай Мерс снимет все отпечатки пальцев в комнате. Пусть внимательно осмотрит верх зеркального шкафа». Все это время Моника по-прежнему ждала. А Мегре периодически посылал кого-то взглянуть на клетку.
«Что она делает?»
«Ничего».
«Да, орешки покрепче, чем она, после часа ожидания в стеклянной приемной теряли терпение». Без четверти 11 Мегре сказал наконец:
«Пригласите ее».
Он встал при ее появлении и извинился:
«Мне хочется поговорить с вами не торопясь, поэтому я должен был сначала закончить все текущие дела».
«Понимаю».
«Будьте добры, садитесь».
Она села, поправила волосы и положила сумку на колени. Мегре занял место за столом, поднес ко рту трубку и, прежде чем чиркнуть спичкой, пробормотал:
«Вы разрешите?»
«Мой отец курил, и Дидье тоже».
Она выглядела не такой нервной, не такой взволнованной, как в первый раз, когда сидела в этом кабинете. Стояла такая чудесная погода, что комиссар приоткрыл окно, и оттуда доносился приглушенный шум улицы.
«Я хотел бы, разумеется, поговорить с вами об отце».
Она кивнула.
«А также о вас. И о некоторых других».
Она не помогала ему вести разговор, но больше не отводила взгляда, ждала. Словно могла заранее предвидеть вопросы, которые он ей задаст.
«Вы очень любите мать, мадемуазель Моника».
Комиссару хотелось, чтобы допрос шел легко и непринужденно, без давления, но постепенно нужно поставить ее в такое положение, что ей придется говорить правду. Однако первый же ее ответ сбил его с толку. Спокойно, словно это было совсем естественно, она бросила: «Нет».
«Хотите сказать, что вы не сходитесь характерами?»
«Ненавижу ее».
«Могу я спросить, почему?»
Она слегка пожала плечами.
«Вы были у нас дома, видели ее».
«Что вы имеете в виду?»
«Моя мать думает только о себе, о своем достоинстве и о старости. Ей обидно, что не удалось выйти замуж так же удачно, как сестрам, и она пытается сделать вид, что живет не хуже их».
Он едва сдержал улыбку, но она говорила это с полной серьезностью.
«Отца вы любили?»
Она немного помолчала. Ему пришлось повторить свой вопрос.
«Я думаю, спрашиваю себя. Неловко признаваться в этом сейчас, когда его нет».
«Вы не очень его любили?»
«Он был неудачником».
«Как это понимать?»
«Он ничего не делал, чтобы что-то изменить».
«Что именно?»
«Все». И с неожиданной горячностью добавила: «Жизнь, которую мы ведем, если ее вообще можно назвать жизнью, мне давно это осточертело. Я только сплю и вижу, как бы уехать отсюда».
«Выйти замуж?»
«Неважно, лишь бы уехать».
«И вы собирались осуществить это в скором времени?»
«Со дня на день».
«Вы говорили об этом с родителями?»
«Зачем?»
«Уехали бы, не сказав ни слова».
«Ну и что? Разве для них что-нибудь изменилось бы?»
Он смотрел на нее со все более возраставшим интересом и временами даже забывал затягиваться. Пришлось дважды или трижды раскуривать трубку.
«Когда вы узнали, что отец уже не работает на улице Банди?» — спросил он ее в упор.
Он полагал, что последует какая-то реакция, но ошибся. Видимо, она предвидела вопросы и заранее приготовила ответы. Только этим можно было объяснить ее поведение. «Приблизительно года 3 назад, я не считала, кажется, в январе или феврале, был мороз». Магазин Каплана закрылся в конце октября. В январе и феврале месье Луи еще искал работу. Это было то время, когда он дошел до отчаяния и осмелился, хотя и неохотно, взять деньги в долг у Леон и старого бухгалтера.
«Отец сам сказал вам об этом?»
«Нет, все было проще. Однажды днем я ходила к должникам».
«Вы уже работали на улице Ривали?»
«Я там работаю с 18 лет. По воле случая моей клиенткой оказалась дамская парикмахерша, которая жила в том же доме, где служил отец. Я заглянула во двор. Было 4 часа дня с небольшим. Уже темно, а в здании, в глубине двора, света не было. Я спросила консьержку и узнала, что фирма Каплана уже не существует.